Сегодня мы продолжим читать слово о смерти святителя Игнатия Брянчанинова. И в этом, и в других своих творениях и письмах святитель часто повторяет ту мысль, что христианам необходимо учиться идти по узкому пути спасения, что вся наша жизнь должна стать школой подготовки к вечности. Для этой самой школы он и написал свой учебник «Слово о смерти», а мы по нему учим уроки и узнаем, например, о том, что духовное мытарство грешники проходят не только после смерти, но и во время земной жизни. Именно об этом шла речь на прошлом уроке, когда мы с протоиереем Андреем Каневым читали главу «Духовное прохождение мытарств во время земной жизни» и размышляли о том, почему христианская душа еще здесь, на земле, истязается духами злобы. Ответ на этот вопрос святитель Игнатий находит у святых отцов. Они учат, что заповедь, данная человеку в раю и воспрещающая вкушать от древа познания добра и зла, не отменена и поныне. И согласно этой заповеди мы не должны делать зла, но ведь делаем его. Делаем практически, делаем постоянно, совершая самые разные грехи. И этим, подобно Адаму и Еве, отдаляемся от Бога и становимся доступными для того, чтобы дьявол постоянно всевал нас зло. А если душа засеяна злом, то места для добродетели в ней уже не найдется. Как говорит святой Макарий Великий, душа не может следовать двум несогласным между собой началам – добру и злу. Хотя многие из нас живут в самообмане и надеются на спасение, не пропалывая постоянно и усердно те плевелы, которые всевают наши души лукавый, по сути, с нашего же согласия.
Мне в этом плане, знаете, очень часто... задают вопрос, вот очень неприятная фраза, что человек – жилище сатаны. А ведь эта идея исходит вот из тех мыслей, о которых мы сейчас говорим. Но невозможно, чтобы в одном сердце объективно, по-настоящему, полно жили две этих силы. Сила Божья и сила сатанинская. Или одно, или другое. Вот третьего там полдонов, каких-то, значит, соседства какого-то, какой-то коммуналки там в сердце не может быть. Или одно, или другое.
Однако особенностью некоторых современных христиан является то, что им невыносимо применять эти слова к себе. «Как это так?» – возмущаются они. «Я есть жилище сатаны, и сердце мое логово змей, быть такого не может». А ведь святые отцы говорят именно так, в том числе и о себе. Вот что, например, пишет преподобный Иустин Попович в «Философских пропастях». «Господи, из-за моих грехов Ты не присутствуешь во мне, оттого я Тебя и не слышу, и не вижу, и не понимаю. О Всемилостивый, сойди, спустись в мое сердце, в мою душу, в мое тело, это змеиное логово, скопище помоев, ад. Яви мне себя, Господи, несказанный, неизъяснимый. Вся растосковавшаяся природа вознеслась к Тебе через судорожный крик. Господи, помилуй!» Но если именно такой крик из души не вырвется, то тогда, и это проверено многовековым опытом Церкви, на человека непременно навалится отчаяние, беспросветное и невыносимое. Отчаяние от мысли, что все у меня так плохо, что я есть жилище сатаны.
Наваливаться, потому что мы не знаем своей веры. Вот констатации правды не означают, что у нас с вами нет надежды. Вот просто надо изучать нашу веру. Ведь мы в кого верим-то? Господа Иисуса Христа, который для того, чтобы мы не были жилищами сатаны, придя сюда на землю, Бог пришел сюда на землю, стал человеком, пострадал за нас на кресте, воскрес, дал все, что нужно для спасения человеку, дал церковь, дал веру, да? Рассказал о себе все, что нам нужно знать, да, о нем, о том, что он милостив кающемуся грешнику. А мы узнаем эту правду о том, что вот мы жилище сатаны. И у нас упускаются руки, и мы говорим, все плохо. Что плохо-то? Это все равно, что, знаете, человек увидел, что он больной. Почему-то мы начинаем в скорую звонить, врачей знакомых искать. Рано утром вставать, идти в поликлинику, брать талон к врачу. И никого-то не пугает, жить хотим. Правда? Никто не отчаивается, не опускает руки, что он увидел у себя начало болезни. А лечимся, боремся, да? А почему констатация правды, что человек жилище сатаны? Почему? Потому что так получилось после грехопадения Адама. У нас это вызывает, как я такой плохой, и что со мной будет? Так ради нас таких плохих Христос-то и пришел сюда на землю. Но человек, признав это, он как раз и начнет вот себя как жилище сатаны, да, изгонять из себя этого самого сатану. Причем не он, а Христос Господь. Ведь не мы это делаем. Вот, а если мы будем говорить, что я хороший, я не такой, ну тогда Христос-то тебе нужен или нет? Вопрос. Зачем он нужен? Для того, чтобы повеселее в жизни было? Не для этого же?
Для страховки.
Для страховки? Ну, может быть.
На всякий случай,
да. Вот поэтому это всего лишь констатация правды, что не может в одном сердце эти два духа быть. Ну, конечно, могут быть, знаете, такие, я просто сталкивался с этим, начинаются люди, а вот у меня грехи проявляются. Вот борьба с грехами, это означает, что правильным путем идет человек. Мы не избавимся от грехов всю свою жизнь. Нам никто не обещает, что вот я 5 лет и 5 дней, там, 3 месяца поборюсь, и у меня как бы все грехи исчезнут. Борьба с грехами оставляется для того, чтобы человек был всегда в боеспособном состоянии, в духовном состоянии, правильном. Качество грехов будет меняться. Не должно смертных грехов у человека быть, у христианина. Да? Тяжкими грехами он должен бороться, не допускать их. И реально, вот пример прихожан показывает, что если человек вот систематически эту борьбу ведет, то качество жизни у него меняется. Я под качеством жизни имею в виду не экономику, а его духовное состояние. Если он раньше очень сильно мог гневаться, да, то теперь это коротковременная вспышка, и то никто не замечает, как она происходит. Это извините, с точки зрения де юры, так скажем, да, та страсть гнева. И он ее фиксирует, страсть гнева. А де-факто это разное проявление. Если там он готов убить был своего оппонента, то теперь это кратковременная вспышка, которой он тут же кается, сожалеет гораздо больше, чем когда он со своими коллегами там, или семейными устраивал разборки. Понимаете, это разное качество души получается.
Да, жилище нашей души вычищается от грехов не сразу. Но даже когда оно с Божьей помощью оказывается очищенным, то таковым может оставаться совсем ненадолго, если не поддерживать в нем порядка усердно и непрестанно. И вот что показательно. Когда Христос рассказал своим ученикам притчу о злых духах, которые возвратились в очищенную и прибранную душу человека и остались жить там, а это для человека бывает хуже, чем было прежде, после Спаситель добавляет: «Блаженны слышащие слово и соблюдающие его». То есть знать о духовных законах нашей жизни необходимо, но также необходимо и исполнять эти законы.
И вот это знание, что я снова могу стать этим самым домом для сатаны, оно дает человеку больше сил звать Христа, каяться, приходить к нему, искать его, понимаете? А не опустить руки, как известный персонаж из фильма «Буратино», Пьеро, да, который сидит и для него очередной повод ничего не делать, да, поунывать, как все плохо.
Когда все плохо, хорошего ждать не приходится. И когда в сердце поселилось отчаяние, надежда в нем не родится. Не может, учит апостол Иаков, один источник изливать одновременно соленую и сладкую воду. Вот и святитель Игнатий обращает наше внимание на то, что двойственности в духовной жизни быть не должно. Чтобы в нас рождались плоды только одного вида, плоды добродетели, необходимо, чтобы душа имела общение с Духом Божьим и не имела с Духом мира. Но как этого достичь? Ведь даже при самом горячем нашем желании делать первое и избегать второго, на деле выполнять этого не получится. Как не получится, например, жить в мире и согласии с человеком конфликтным, ну или хотя бы сохранять с ним ровные отношения. Ведь если ближний однозначно настроен на противостояние, то никакое наше искреннее и горячее желание сохранять мир не убережет нас от столкновений. Провокатор всегда найдет способ втянуть нас в войнушку и досадить по полной. Он, как говорил на одном из наших уроков Петр Мамонов, лезет и лезет и лезет, и отвязаться от него никак не получается. Но именно так и действует по отношению к людям враг рода человеческого. Все лезет и лезет. Потому святитель Игнатий предупреждает нас, падший Херувим как стоял в раю, так и ныне стоит против человека. И он постоянно будет бороться с человеком и толкать его на нарушение заповедей Божьих, действуя при этом весьма умело, точно зная, куда надо разить и каким оружием.
Это мы рождаемся наивными, неопытными, да? Даже бывает, приходим в церковь и все еще не знаем, не понимаем. Бывают же христиане, которые в бесов не верят. Не надо им приписывать огромную силу, но верить в том, что зло существует, не то, что верить, мы знаем это опытно. После грехопадения Адам с Евой и все его потомки, то есть мы оказываемся в положении пленников, жителей концлагеря, у которых есть еще свои надсмотрщики. И вот этими надсмотрщиками являются как раз падшие духи, которые стремятся человека более подчинить своему плену, так, и более погубить, так скажем, причинить больше зла. И понимание этого — это не средневековые сказки, а мне видится, что, понимая это, мы сможем и себя понять, и самое главное — понять близкого человека, ну, нашего ближнего. Одним из таких очень распространенных вопросов и недоумений — вот как бороться с осуждением? Вот как бороться с осуждением? Да? Такой практический вопрос. Мы в Евангелии читаем «не суди, не судим будешь». Вроде не хотим, чтобы нас судили, да, таким судом. А ответ может быть достаточно прост. Если против тебя борются, значит, и против другого тоже борются. И то зло, которое человек сделал, значит, источник этого зла не сам человек, он его всего лишь проводник, он всего лишь пленник, да, который, ну, выполнил волю своего хозяина. То есть мы в этом плане должны понимать, откуда это зло проистекает в человеке. И оправдывать, сожалеть, что человек вот, ну, попал в эту ситуацию, да, что против нас или против кого-то сделал какое-либо зло. И осуждать не захочется. Ведь мы не будем осуждать, придя в реанимацию в виде искореженные тела еле живых людей, что они не ходят, не причиняют никому добро, да, не выполняют какую-то социальную функцию, не приносят никому пользы. Мы, наверное, пожалеем. Так вот, в этом случае, в этом смысле, мы все вот такие жители реанимации. И это очень важное понимание.
Еще раз повторим призыв Спасителя: блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его. А слова святых, в данном случае слова святителя Игнатия, который учит нас, как должно выстраивать жизнь по евангельским заповедям, есть некие духовные инструкции. И по ним мы можем правильно вести духовную борьбу с тем, кто постоянно к нам лезет и препятствует нашему спасению. А точнее, с теми, ибо нас окружает целая армия врагов, тех самых бесов-мытарей, которые хорошо обучены и вооружены. Они точно знают, куда и как надо бить, чтобы поразить нас наверняка. Святитель Игнатий говорит об этом так: «Демоны вращают умом и сердцем человека, колебля и разжигая их различными страстями».
Знаете, ну, у меня приходит сейчас, на приходе это бывает крайне редко, но вот когда я начинал только вот в храме служить, и у меня было очень много, сначала бабушек приходило, вот, и приходилось бороться вот с таким представлением о ближних, что вот там в соседнем доме живет колдунья, которая на меня колдует, я вроде ничего, хороший человек, вот, но вот кто-то там колдует, и мне из этого плохо. И приходилось очень много тратить времени, сил, слов на то, чтобы убедить человека, что это мы виноваты в наших несчастьях. И действительно, вот такое представление, что я ничего, но кто-то против меня борется какими-то внешними историями, там, событиями, какими-то несчастьями, то тут у человека очень интересное такое мировоззрение. Не знаю, насколько оно христианское получается, но очень такое своеобразное, народное может быть. А нам говорится в этих словах, что есть два внутри нас находящихся объекта, которые подвергаются нападению бесов. Это что? Это ум и это сердце. Но под сердцем подразумевается не наш орган, который бьется, да? Под сердцем подразумевается центр души, да? В котором и находятся все наши страсти. Потому что сердце наше испорчено, получается.
Но это область чувств.
Это область чувств, да. Область чувств, в котором все наши страсти обитают. И Лукава, получается, у него задача какая? Не просто взять, вот почему я и боролся против этих суеверий, да, с колдовством, хотя оно существует, я не спорю с этим, имеет какую-то силу, воздействие, но, наверное, не на христиан. Что если ты думаешь, что это нападки только внешние, то ты в этом случае выступаешь в роли христианского мученика, если тебя мучают, со стороны пришли, да, мучают тебя. А тут-то другая совсем система. Вот, допустим, ты хочешь быть, проще скажем, хорошим, да, а все вокруг тебя вот мучают за это и бьют там и убивают. Мученик христианский. А тут-то цель другая. Лукавому не нужно быть, чтобы мы были мучениками. Ему нужно, чтобы мы стали его последователями. То есть шли по следу. А каким образом это делает? Он это делает с помощью воздействия на ум человека. Каким образом это можно делать? Через мысль. То есть поскольку мы духовно-телесные существа, и падшие духи тоже духовные, они имеют возможность воздействовать на нашу мыслительную область, то есть на наш ум, тем, что они могут всеивать разные помыслы. Вот часто мы можем, да это нетрудно, немножко за собой посмотреть, что мы думаем, да? На что обращено наше внимание, нашего ума. И мы поймем, что это целая каша помыслов каких-то вот постоянно мелькает в уме человека. Цель какая? Мысль пришла, человек, думая, что это его мысль, принимает ее, рассматривает, так? И потом эта мысль, когда он ее рассмотрел, попадает в область чувств, человек начинает чувствовать, желать этого, и потом, как только получается какая-то обстановка, да, соответствующий человек легко согрешает. Когда-то это кратковременный период, когда-то очень длительный. Но сам факт такой, что все грехи, независимо от их принадлежности к какой-либо страсти, действуют одинаково через ум. Правда, бывает другой способ, когда, допустим, в уме уже такая дорога протоптана, что сразу сердечное чувство взрывается у человека. Гнев, допустим, как-то какие-то доли секунды, да, и человек уже в состоянии гнева находится. Или там похоть какая-нибудь, да, или другие страсти. Очень легко и быстро. Но изначально это всегда вот такой путь, через ум. Понимаете, это очень-очень-очень серьезно. И поэтому нашим умом крутят. Вот надо посмотреть, чем наш ум занят. Он же постоянно чем-то занят. Ум не может быть стерильным, он не может быть в неком вакууме. И вот для того, чтобы бороться вот с этим, да, состоянием, для того, чтобы сердце очистилось, для того, чтобы ум очистился, как раз и есть такой опыт умного делания, которое связано и с покаянием, и с внутренней молитвой. Она как раз родилась, вот эта вся практика, как противодействие вот этому вращению нашего ума и сердца к когда человек вниманием не рассматривает помыслы, а обращается ко Христу и зовет: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Сыне Божий, помилуй меня грешного».
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Святые отцы учат, что для всякого христианина делом крайне полезным является навык держать ум в памяти Божией. Иногда это памятование они называют поучением и понимают под ним какую-либо краткую молитву или духовную мысль, к которой человек привыкает и старается усвоить ее уму и памяти вместо всякой иной мысли. Ведь мысль земная и суетная, постоянно занимая человека, производит в нем оскудение разума и препятствует приобретению полезных и нужных познаний, учит святитель Игнатий. И напротив, мысль о Боге, усвоившись христианину, обогащает его духовным разумом.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Апостол Павел предупреждает нас, и святитель Игнатий приводит его слова в данной главе, что оружие врага рода человеческого – это огненные стрелы, которые нацелены прежде всего на наш ум. И отражать их можно только одним способом – держать ум в памяти Божией. С того времени, учит святой Симеон Новый Богослов, как дьявол устроил для человека посредством прислушания изгнания из рая и отлучения от Бога, он с бесами своими получил свободу мысленно колебать словесность, то есть ум каждого человека, одного больше, другого меньше, и уму невозможно оградиться от этих нападок иначе, как непрестанной памятью Божией.
Часто на исповедях бывает такой вопрос. Вот рассеянная молитва у меня. Вот у меня помыслы там одолевают. Как избавиться от помыслов? Вот мы должны понять, что от помыслов мы не избавимся. У нас нет такой цели. Вот как мы не можем избавиться от своего слуха. Да, вот глаза можно отвести, да, от какого-то вот соблазнительного объекта. А уши-то ведь нельзя закрыть. Да? Ты всегда будешь слышать. Также и ум, он всегда будет... Ну, по крайней мере, в нашем таком новоначальном состоянии невозможно избавиться от помыслов. Это особое благодатное состояние молитвы, высоких степеней молитвы, когда она уже непарительная, да, когда не сбивается помыслами. Но сейчас, вот на нашем новоначальном этапе, не надо мечтать о том, что было там у святых. Просто это констатация факта, это закон. Вот сейчас это есть. Ну, чтобы мы не путались. И не каялись в том, что у меня нет непарительной молитвы, например. То есть если молитва — это средство борьбы против вот этого плена лукавого, то против молитвы будет противостоять очень сильное средство. Когда «Дом-2» включить, это интересно, ты полночи его смотришь, там боевик какой-нибудь, а поставить себя на 15 минут помолиться, человеку очень большой труд нужно приложить. Это же не случайные вещи. Или берет он Евангелие, ему скучно, носом клюет, а взял какой-нибудь светский журнал, и ты его часами можешь разглядывать, читать, удивляться всем красотам мира. Почему так? Это все не просто так, это следствие вот этой духовной борьбы. Что против нашего ума будет идти борьба, против молитвы будет идти борьба. Только это закон, не надо в этом законе каяться, мне кажется. И мечтать, что у тебя сейчас на твоем вот В твоем первом классе, хотел сказать, но это не первый класс, конечно, детсадочном, в твоей этой группе ясельной, что ты избавишься от помыслов. Это закон. Поэтому об этом законе и пишут, что невозможно избавиться.
И нам, конечно, не стоит ждать, что огненные стрелы перестанут поражать наш ум. не перестанут. Тем более не стоит надеяться на то, что этот враг, который по природе своей есть человеконенавистник, вдруг сжалится над нами и перестанет нас донимать. Не сжалится и не перестанет. Никогда. Но значит ли это, что мы не должны сопротивляться, а должны сложить руки, повесить голову и просто сидеть в ожидании пожара, а потом и пепелища от потока этих самых огненных стрел? Все это непременно случится, но лишь в том случае, если мы не научимся эти стрелы гасить.
Наше сердце можно сравнить с таким подвалом, в котором находятся пороховые бочки. Вот каждая бочка — это страсть. И лукавому нужно запустить вот эту вот горящую стрелу через ум, то есть помысел, да, то есть мысль, чтобы она попала в этот самый пороховой склад и взорвала эту тульную бочку. Что сделать, чтобы этого не было? Нужно закрыть, да, этот вход в эту самую пещеру, ну, в этот самый склад, погреб. И вот этим самым закрыванием является не обращение ума на эти самые помыслы, а обращение внимания к молитве. Вот опять же мы возвращаемся к этой теме о внутренней молитве, да? Такой молитвы, которой человек может пользоваться всегда. Для этого не надо ни молитвослова, ни иконы, ни лампадки, ни соответствующего времени. Ты всегда можешь этим заниматься. Но только надо правильно, конечно, это поверхностно мы сейчас говорим, это тоже тема серьезно глубокая, но мы хотя бы знать должны, что делать.
Свят, свят, свят Иисус.